Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Кавказ в сарматское время. Рассказывает специалист по истории Северного Кавказа, научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Анна Кадеева.
Область знаний.
Здравствуйте, глубоко уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим с вами о Кавказе в сарматское время. Несколько слов о терминах, которыми мы будем оперировать. Начиная с конца второго тысячелетия до нашей эры, на Центральном Кавказе была распространена Кабанская культурно-историческая область, которую исследователи XIX и большей части XX века называли Кабанской культурой. Это культура местного населения Кавказа, которая прекращает свое существование в IV веке до нашей эры. И, собственно, с этого момента начинается сарматская эпоха. Почему сарматская? В это время в степях предкавказья доминируют племена, которые связаны с сарматским союзом племен. Естественно, это не был какой-то один народ, но во всяком случае можно сказать, что они говорили на иранских языках. И, естественно, они вступали как в отношения с, собственно, кавказскими горцами, потомками племен-носителей Кабанской культурно-исторической области, так и, собственно, уже во времена предшествующей скифской эпохи, иронизированным населением предгорий. Первым сарматским союзом племен, с которым столкнулись горцы Северного Кавказа, были сераки. Это сарматские племена, которые вышли из саврабадского племенного объединения, и на Кавказе они заняли территорию Прикубанья, столкнувшись там с местным населением, которые древние источники называют меотами. Отношения их были сложными и разнообразными, то есть нельзя сказать, что имело место военное покорение, но и что это было полностью мирное проникновение, тоже сказать нельзя. С IV века Сиракский союз племен оседает на этой территории, но начиная с последних веков до нашей эры сираки сталкиваются с племенным объединением аорсов, также сарматским союзом племен, основное расселение которых происходило на территории Приазовья, но часть аорсов проникала на территорию центрального предкавказья, где, начиная с предшествующей скифской эпохи, очевидно, жили местные племена, занимавшие предгорья Центрального Кавказа, но эти люди еще в скифскую эпоху подвергались некоторой иронизации, то есть они воспринимали скифскую культуру, скифы, собственно, также жили в предгорьях Кавказа и контролировали жителей горной зоны, просто потому что занимали наиболее выгодные для пастбища, необходимые для горного отгонного скотоводства территории. И, собственно, ту же нишу заняли сарматы. Но в скифское время местные жители воспринимали культуру скифов, то есть, прежде всего, воинскую культуру и частично скифский звериный стиль. То есть, вполне вероятно, они уже, может быть, как не родной, но знали скифский язык, а может быть, у некоторых уже было и двуязычие. И потому появление ираноязычных племен в предкавказье было встречено не как появление совсем уж чужеродного элемента, хотя, опять же, имели место и воинские столкновения.
Кавказ в сарматское время.
Область знаний.
В первом веке до нашей эры возникает культурная группа, которая получила название памятники типа Чегем-Манаскент. То есть это специфические достаточно люди, которые занимали, опять же, территории предгорья. Собственно, к аорсам, сарматскому союзу племен, восходит и аланская культура, которая возникла как раз на основе, с одной стороны, Аорского племенного союза, а с другой стороны местного населения степей предкавказья. Именно здесь уже во II-IV веках формируется ранний аланский этап аланской археологической культуры. Именно здесь формируется специфический для них погребальный обряд катакомба. То есть это не просто специфический погребальный обряд, Т-образная катакомба. То есть катакомба – это камера, выдолбленная в земле, куда идет длинный вход. И на раннем этапе аланские катакомбы были перекрыты курганными насыпями. Причем катакомба – это сложное архитектурное сооружение, то есть длина входа могла достигать нескольких метров и даже превышать десяток метров. То есть это действительно трудоемкое и очень важное в религиозном плане сооружение. Катакомба является основным признаком аланской археологической культуры. Почему Т-образным? Потому что именно в данном обряде катакомба напоминает как бы букву Т, то есть камера – это перекладина буквы, а вход – перпендикулярно к ней направленное основание. Этот обряд формируется уже в предкавказье, то есть это аланское объединение, как народ формируется из двух компонентов именно здесь. Но они, конечно, были не единственными племенами, которые населяли степную предгорную зону центральных районов Северного Кавказа. Кроме них существовала такая группа памятников, как культурная группа памятников типа Чегем-Манаскенд. То есть это жители предгорий. Они зафиксированы в втором веке до нашей эры, первом веке нашей эры. Для них характерны курганы, кладбища, специфическая форма катакомбного погребального обряда. То есть это не Т-образные, хотя у них встречались и эта форма захоронений. Но мы здесь видим не отдельные курганы, а сливающиеся в единые курганы кладбища многочисленные захоронения, такие как, например, Нижний Джулат в Кабардино-Балкарии, такие как Забанкульский могильник. И на основе этой культурной группы возникает следующая группа предгорного населения. Это памятники типа Подкумок-Хумара, которые фиксируются до 3-4 веков нашей эры. Их основной территорией была Кисловодская котловина. И оттуда они по предгорьям, они не спускались в степи, потому что в степях прочно господствовали аланы. Они продвигались на восток, и самый восточный их памятник – это могильник Заюкова-3 в Баксанском ущелье на территории современной Кабардино-Балкарии. Это то, что происходило на Центральном Кавказе. На Западном Кавказе существуют памятники, которые получили название в археологии Зубовско-Воздвиженской группы. Это также сарматские племена, также носители катакомбного обряда. Часть исследователей из-за катакомбного обряда связывает их с аланами.
Кавказ в сарматское время.
Область знаний.
На Западном Кавказе зафиксированы памятники, которые получили общее название «Золотое кладбище», потому что автор раскопок Николай Иванович Веселовский в 1901 году воспринимал это как единый могильник. Это подкурганные захоронения, которые тянутся по правому берегу Кубани, близ станицы Тифлисской, станицы Усть-Лабинской. И, собственно, это явно не один могильник, потому что это огромный по площади, но хотя и довольно узко расположенный получился бы некрополь, это явно несколько памятников. Но, что интересно, Николай Иванович Веселовский сначала назвал их отуземившимися римлянами. Настолько там было огромное количество римских импортов. Однако его точку зрения сразу же опровергли, поскольку в этих памятниках мы видим значительное количество и сарматских элементов, прежде всего это котлы, которые ни под каким видом не выдавались, скажем так, не могли быть ни предметом торговли, ни дипломатических даров, ничего подобного. Кроме того, там мы видим и сарматскую пластику, И здесь мы видим и специфическую культурную группу, которую явно как-то в своих целях использовали римляне. Ну, собственно, в военных целях. Дело в том, что в погребениях Золотого кладбища прежде всего мы видим мужские захоронения, и это мужские захоронения воинов-катафрактариев, которые известны по письменным источникам, и римские древние писатели говорили о том, что в такого рода войсках могли служить лишь представители элиты. Но, естественно, все равно состав этого войска не был однороден, но, во всяком случае, это конные, хорошо вооруженные, тяжело вооруженные воины. И, собственно, то, что они располагались именно на правом берегу Кубани, и их памятники датируются 1-3 веками нашей эры, и на этой территории мы видим огромное количество римских импортов, говорит о том, что они были тесно связаны с Римской империей, которая, вероятнее всего, использовала их в качестве наемников. Дело в том, что римляне по своей природе не были умелыми всадниками, и им было гораздо удобнее использовать варварскую конницу, чтобы она защищала их дальние рубежи их империи.
Кавказ в сарматское время.
Область знаний.
От кого она могла их защищать? Дело в том, что в 1 веке нашей эры римские писатели упоминают об аланских сокрушительных набегах на территорию ближневосточных провинций. В частности, об этом в 72 году нашей эры говорит Иосиф Флавий в своей книге «Иудейская война». И, естественно, римских императоров такая история совершенно не удовлетворяла. Видимо, для этого и использовались местные боевые подразделения, которые за это получали значительную плату в виде прекрасных римских ювелирных изделий, сосудов, стеклянных сосудов, бронзовых сосудов, которые как раз поднимали их статус в глазах соплеменников. Что касается, собственно, горной зоны, здесь как раз остались потомки Кабанской культурно-исторической области, то есть это потомки коренного населения центральных районов Северного Кавказа, именно, собственно, горцы. Но, естественно, хотя они, видимо, сохранили значительную часть своей идентичности, об этом свидетельствует зооморфная пластика, то есть изображение животных, которые по своей традиции восходят к древним образцам, но, конечно, они им не тождественны. Но, тем не менее, здесь мы видим также значительное количество и римских импортов, чего нет у Алан. То есть Римская империя с Аланами не вступала ни в дипломатические и, видимо, не особо вступала и в торговые отношения. В горах римские импорты присутствуют и присутствуют в достаточном количестве, чтобы говорить о том, что здесь связи были налажены. Опять большой интересный вопрос, какого рода связи, но во всяком случае о торговых можно говорить. То есть, например, на этой территории мы видим римские эмалевые фибулы, которые изготавливались на территории Галлии, на территории Дунайских провинций и, опять же, в виде, видимо, каких-то дорогих достаточно ювелирных изделий поступали на территорию Кавказа и, видимо, через какие-то южные маршруты из провинций Римской империи. Таким образом, вот такая ситуация была в сарматское время на территории Северного Кавказа.
Рассказывала специалист по истории Северного Кавказа, научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Анна Кадиева.
Область знаний.